Я спросил у вас, кто поганые пруды очистил и сделал их чистыми прудами в Москве. Ну, правильный ответ — Александр Данилович Меньшиков. Мне попытались пошутить, видимо, учитывая, что я даю иногда за хорошие шутки призы. Мосводоканал. Да, Мосводоканал, но во главе стоял Александр Данилович Меньшиков Мосводоканала. Рядом там Меньшикова башня. Я давал подсказку. Наши победители, кто получает огромный альбом Юхименко к 125-летию открытия Государственного исторического музея, плюс книгу Юхана Теорина «Кровавый разлом», получает Лена, чей телефон заканчивается на 054. А книгу «Кровавый разлом» получает Нина, 570, Инга, которая прислала ответ посредством Твиттера, 680, Антон, 966, и Аркадий, 665. Это последние цифры вашего телефона. Это первый розыгрыш. А розыгрыш в хорошем смысле этого слова. Второй розыгрыш, прежде чем мы начнем с Алексеем Кузнецовым, рассказывать вам о гетмане Юрии Хмельницком. Очень радостно наши интернетчики поместили сегодня фотографию попа Богдана Хмельницкого. Да, им все равно. Хмельницкий, он один. А, значит, мы сейчас разыграем 24 приза. 24. Сейчас объясню, почему. Это уже у меня заканчиваются диски Натальи Басовской, Микеланджело Буонаротти. Это аудиодиски, она помнит, аудиокнига. И вместе с ним мы будем разыгрывать 24 приза. Еще раз повторяю, книгу Андрея Пиантковского «Третий путь к рабству». Андрей Андреевич сказал мне, это книга 2011 года, что его книгу не берут магазины по весьма понятным причинам. Он не может ее разместить в магазины. И мы с ним договорились, что большую часть книги разыграем здесь для вас. «Эхо Москвы», понятно, что это такая летопись путинско-медведевской эпохи. Это сборник, в том числе, его статьи Андрея Пиантковского. А вопрос будет вот какой, поскольку у нас все-таки Украина. Я хочу вам сказать сразу, что известно, что нынешний президент Украины Виктор Янукович, нынешний гетман, родился в городе Енакиево, Енакиевский, он Енакиевский. Так вот, раньше Енакиево носило имя председателя Совета министров Советского Союза. Председателя Совета... Я знаю, что он носил имя Орджоникидзе, знаю, что Орджоникидзе не был председателем Совета министров Советского Союза, но еще Енакиево, до того, как стать Енакиевым, носил имя председателя Совета министров, представителя правительства, точнее, подсказка, правительства Советского Союза. Чье имя? Имя какого председателя правительства Советского Союза, правительства Советского Союза носило Енакиево, откуда родом Янукович? Плюс 7-985-970-45-45, не забывайте подписываться, ну и получаете диск Натальи Ивановны Басовской, Микеланджело Буонаротти, книгу Андрея Пиантковского «Третий путь к рабству». Имя какого председателя правительства Советского Союза носил украинский город Енакиево, откуда родом Янукович?
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Сетивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!
И мы с Алексеем Кузнецовым, историком, добрый день.
Добрый день.
Продолжаем исследовать, как пишет российский МИД, очередную измену очередного гетмана Украины.
Ну, еще у нас подельник журнал «Знание силы», как
обычно. Да, безусловно. И мы сейчас будем говорить с вами о конце Конотопской битвы, которая, собственно, и вызвала это заявление МИДа о том, что вы, конечно, празднуете, чего вы хотите, официальное заявление Министерства иностранных дел России, но это очередная измена очередного гетмана.
Это надо сказать, что МИД еще немножко время перепутал, потому что как раз основные измены очередных гетманов начнутся после этого. Все-таки Богдан Хмельницкий, вот сегодня мы много будем его, естественно, сравнивать с его младшим сыном, при всей сложности этого человека и сложности обстановки, все-таки он своему слову не изменил. Он до конца своей смерти, хотя и жалел об этом, но он оставался, он считал союзником московского царя, московский царь считал, что он его подданный, в этом непонимание. Но...
А Выговский
сначала...
Сменивший Богдана Хмельницкого.
Вот, Выговский – это действительно измена гетмана, но это первая измена гетмана после Переславской Рады. То есть это первая измена гетмана русскому царю. Так что вот здесь МИД, конечно, тоже проявил некоторое незнание истории. Вот сегодня измен будет много, но это будет уже после Выговского. Да?
И... Конец Конотопской битвы.
Конец Конотопской битвы. Вот, по-моему, если я правильно помню, мы прошлую передачу закончили на том, что для Выговского это первая победа. Она первая победа, потому что...
Просто напомним, что это войско гетмана Выговского плюс Крымская Орда, или вернее Крымская Орда, да, плюс войско Выговского сражалось с русским экспедиционным корпусом на Украине, плюс те, кого считали восставшими против власти гетмана.
Да, плюс еще некоторое количество украинских казаков. Был страшный, в общем, разгром. Значительная часть московского служилого дворянства поляжет или окажется в плену после этого разгрома.
Соловьев говорил до 5000.
Да, но вы знаете, вот у Соловьева, мы в прошлый раз тоже об этом говорили, у него вообще с масштабом цифр некоторая, с нынешних вот позиций исторических, некоторая странность. Они у него все преувеличены. И участвующих, и погибших. Но даже если половина, даже если 2500, просто нам сейчас трудно оценить этот масштаб после всех наших войн 20 века, гибель 2500 людей, угу. Это даже не бои местного значения, это какая-то такая небольшая разведка боем, да? А мы говорили, что всего на всю Московскую Русь в то время не более 130 тысяч служилых людей, да, из них...
Посмотрите, после Конотопской битвы, тем не менее, посылаются гонцы в Калугу собирать дворянское ополчение.
Да, и мы сегодня...
Серьезная история.
Сегодня мы увидим, до какой степени вообще оскудеет российское служилое дворянство и какими мерами будут пытаться это все хоть как-то восстановить. Там запредельно интересные будут вещи. Но, несмотря на вот этот вот, казалось бы, такую решительную победу, Выговский практически сразу чувствует, что он сделал себе хуже. Во-первых, его союзники грабят Украину совершенно нещадно. Татары, в первую очередь, конечно, но и иностранные наемники. Вы перечисляли довольно подробно, там было немножко немцев, а уж литовцев и поляков, которые были наемники у Выговского, было и тем более много. Вот они себе ни в чем не отказывают. И это сразу вызывает сомнения украинцев в том, что Выговский поступил правильно. Плюс в данной ситуации московское правительство действует достаточно разумно и через свою агентуру одного из самых ярких деятелей Сечи, полковника Ивана Серко, склоняют отправиться в рейд по Ногайским улусам. Серко не надо было два раза предлагать такой рейд, потому что это вообще вот то, для чего этот человек был рожден.
За зипунами, как и говорили.
Абсолютный, да, казачий атаман, вот совершенно не политик. Он будет потом пытаться влезть в политику, у него это получится очень неудачно. Закончится для него ссылкой, правда, короткой, но тем не менее до Сибири и обратно он проедется. Но в бою, особенно в бою с татарами крымскими, он был абсолютно непревзойденным мастером этого. То есть это полевой командир. Да? И, кстати говоря, автор одной очень интересной фразы, которая сегодня чуть позже прозвучит, по крайней мере, она ему приписывается. И Серко погромил эти самые Ногайские улусы и докладывал об этом московскому царю, говоря о себе в третьем лице, цитата. В Запорожье полковник Серко собрался с запорожан и ходил воевать около Белого города, и Ногайские улусы, которые кочевали близко Самаренки, и, повоевав улусы, пошел был к Киеву на помощь к боярину и воеводам, к Василию Борисовичу Шереметьеву, и Выговский, послыша то, послал было для Перейму, чтобы Серка Киеву не допустить, полковника Тимоша, а Серко того Тимоша со всем войском побил, и ушел Тимош к Выговскому только сам третей. Ну, это отчет, естественно, московских дипломатов. Вот таким образом крымский хан заподозрил Выговского в том, что тот ведет двойную игру. Крымцы вообще очень нервно относились вот такого
то
рода.
То есть русский царь считает, что Выговский ведет двойную игру, крымский хан считает, что Выговский ведет двойную игру, польский король считает, что Выговский...
И надо признать, что все в какой-то степени правы. В наибольшей степени... Ну, собственно, московский царь уже знает, что Выговский не ведет двойной игры, он уже открыто изменил. Уже был Годяческий договор 1958 года, в котором четко, 9-я статья, это договор между Выговским и польским королем, случившееся при Хмельницком, предастся вечному забвению. Все. То есть, по отношению к русским, Выговский уже не ведет двойной игры, он уже, так сказать, предал. Вот. И реакция на Украине будет очень болезненная. От Выговского начинают переходить полковники. Причем полковники самые яркие. Вот три, пожалуй, самых ярких полковника в Запорожском войске.
Которые еще воевали против русских, надо вспомнить.
Да, они все. Они все воевали против русских. И дальше будут пытаться еще раз это делать. Ну, погибать будут. Собственно, только Иван Серко прожил удивительную для такого человека долгую жизнь и умер в своей постели, что называется. А что касается Багуна и Якима Самко, то они будут казнены оба. И, тем не менее, вот они трое, плюс еще некоторое количество менее известных людей, выдвигают свою фигуру, которой они, безусловно, прикрываются. Это Юрий Хмельницкий. Вот, вы знаете, с одной стороны, судьба этого человека читается с омерзением, а с другой стороны, мне его жалко стало. Дважды.
Давайте вспомним, он 41-го года рождения, 1641 года рождения, значит, когда его вызывают, ему вот выдвигают второй раз, ему 18 лет.
А первый раз ему 16.
А первый раз ему 16.
То есть он совсем молодым человеком попадает оба раза, как кур в ощи, потому что первый раз его выдвигает отец, совершенно естественно, не спросясь мнения 16-летнего сына, и... Ну, Хмельницкого-старшего тоже можно понять. Двое его сыновей к этому моменту уже мертвы. Один маленький Остап был вот убит, засечен, умер от побоев в самом начале. Другой Тимош, на которого основные надежды-то и возлагались, в общем, не Юрия Хмельницкого, а Тимоша Хмельницкого, конечно, отец видел своим преемником. И тот, видимо, по своим личным качествам, ну, в большей степени, чем Юрий отвечал. Угу. Тимош был очень храбр, Тимош был... Ну, правда, по уму, видимо, он до отца не дотягивал, но Хмельницкий Юрий ни по уму, ни по другим качествам, к сожалению, соответствовать этому не будет. И вот получается, что два раза, по сути, пока без его воли, оба раза ему вручают вот эти гетманские клейноты, которых он не стремится. И он оказывается вот заложником ситуации, ну вот шапка оказывается совершенно не по сеньке, и замечательный наш современный историк, автор, удивительно интересный монографии, фотография временах Алексея Михайловича, так и напишет, что Юрий Хмельницкий ни умом, ни силой характера абсолютно для этого не годился, я имею в виду Андреева, чью монографию, она лет 5 назад, по-моему, вышла, Алексей Михайлович, я горячо всем рекомендую, она очень интересна и вместе с тем абсолютно научно написана. И Выговский, понимая, что он проиграл, опять начинает...
То есть его практически это его сторонники, бывшие сторонники,
да,
выдвигают,
да,
Юрия Хмельницкого.
Именно поэтому, если бы было не так, Выговский, конечно,
повоевал,
видимо,
бы.
Полез бы на рожон и повоевал бы, но тут ему воевать не с кем, он остался практически без войск. И он пытается жаловаться, то есть не пытается, он жалуется польскому королю, он конючит, причем пишет вот в таких, с такими жалобными интонациями, что я бежал в одной дерюге, что вот подруга жизни моя с маленьким сыном остались, соответственно, у моих противников, и вообще некому мне голову преклонить. Ну, в результате Выговский вынужден удалиться, и некоторое время о нем не будет почти ничего слышно. Он будет жить в Подоле, в местечке Бар, который еще прославится в 18 веке, Барской конфедерации, первый раздел Польши. Да? Вот он там будет жить, а на арену выступает, вот теперь уже впервые по полной программе, выступает Юрий Хмельницкий. Он заключает с Москвой еще один Переяславский договор, все в том же самом месте. Этот договор менее для Украины благоприятный, потому что автономия значительно сужена.
Переславские как-то поправки, отношения к...
Переславские статьи их обычно нейтрально, да, называют.
Чтобы не путать эти два персонажа.
Да-да-да, но это без Рады. Это переславские статьи, уже заключенные Хмельницким в обмен на то, что Москва утверждает его гетманом. Там содержатся гораздо более ограничительные соображения, и русские войска стоят в целом ряде левобережных городов, и не имеет права украинский гетман ни на какие внешнеполитические самостоятельные сношения, а только по согласованию с царем, и запрещается воевать без согласия царя. То есть все то, чем гордилось украинское казачество, своей независимостью, своим, так сказать, тем, что они хозяева своей судьбы, в общем, был этим соглашением несколько подорван. И это, возможно, заставит...
Там вообще большие ограничения были.
Большие, да. Но вот сейчас вопрос стоит так. Уже ведь началась руина. Может быть, это еще непонятно современникам. Нам сейчас это уже понятно. Уже началась руина. То есть думать надо, скорее всего, о том, как бы все-таки более мирный вариант выбрать. Но украинская, по крайней мере, старшина казачья все еще думает преимущественно о своих привилегиях, о своей вольности. И это приводит к тому, что Юрий Хмельницкий, видимо, уже подписывая переяславские статьи...
С русскими воеводами.
С русскими воеводами. годами подумывает о том, что а вот не более ли выгодным будет вариант возвращения под польскую руку. И нужен повод.
То есть, он рассматривает эти статьи как вынужденные, и он считает, что русский царь накладывает лапу, да, грубо говоря, на вольности.
Трудно сказать, что считает сам Юрий Хмельницкий, но казачья старшина, да, безусловно, считает именно так, и поэтому не считает себя ими связанным. И вот как раз, может быть, время процитировать вот эту фразу, которая приписывается Серко, о том, что нужда превозмогает закон.
Нужда
превозмогает закон в том смысле, что да, есть клятва, но если необходимость будет велика, то клятву можно пренебречь. Угу. И вот, собственно, все, о чем сегодня говорим, это иллюстрация к этому: нужда превозмогает закон.
Это у нас, я напомню, что все еще 59-60 год, 1660 год, значит, после подписания вот этих соглашений Юрий Хмельницкий, он уже третий раз избран, там еще Рада была.
Ну да, он один раз назначен, два раза избран.
Да, да. Он идет и занимает Чигирин, да, где находится артиллерийский склад. То есть, кто владеет Чигирином, тот контролирует основную...
И вообще это ставка Гетмана.
Это
уже,
да,
ставка Гетмана к этому
вот
времени.
И одновременно с этим, соответственно, прошу запомнить это имя, Василий Борисович Шереметьев двигается на Украину. Вот судьба Шереметьева, это тоже впереди такая.
Разговор, да.
Не одним конотопом жива украинская история,
это
хочу
правда
сразу сказать.
Да.
Мы с Алексеем Кузнецовым и журналом «Знание сила» на время прерываемся, передаем слово Марине Максимовой, потому что подошло время новостей. 14:35 в Москве. Я вас спросил и разыгрывал, напомню вам, 24 диска Натальи Ивановны Басовской, Микеланджело Бунароти, это аудиокнига, и книгу Андрея Андреевича Пиантковского «Третий путь к рабству» 2011 года. Напомню, что эту книгу, как говорит Андрей Андреевич, не берут в магазины, в том числе из-за обложки, где Путин купает красного коня. Вот, так что кому-то повезло. Значит, наши победители 24 человека, называю последние три цифры телефона. Сергей 837, Лена 517, Михаил 064, Юрий 762, Валентин 232, Валя 555, Андрей 016, Алексей 218. Александр 851, Павел 131, Николай 795, Анатолий 139, Алексей 811, Денис 739, Валя 426, Алексей 390, Юрий 991, Алла 426, Надя 583, Ольга 776, Виктория 390, Наталья 527, Николай 858 и Ксения 718.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Сетивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!
Она не сказала правильный ответ. Это Алексей Иванович Рыков, и город назывался Рыково. Да. Ну, а теперь мы переходим к нашим украинским друзьям и коллегам. Поехали дальше. Значит, Юрий подписал с российской делегацией в 60-м году соглашение, где резко ограничил власть Гетману, и тут же подумал о другом.
Ну да.
Да.
И идет на соединение с вот этим вот русским войском, о котором вы помянули, с войском Василия Борисовича Шереметьева. Идет не очень бодро, прямо скажем. А Василий Борисович, надо сказать, на него очень рассчитывает. Очень на него рассчитывает, потому что в сложных обстоятельствах ему приходится действовать. И он и в людях не очень, прямо скажем, свободно себя чувствует. С ним есть некоторое количество украинских казаков под командованием наказного гетмана. Это заместитель Хмельницкого Тимофея Цицюры. Их там в разных источниках я смотрел, называют и 8 тысяч человек, и 10. Ну, в общем, в любом случае, несколько тысяч человек украинцев с ним есть, но ему не хватает людей, и в результате он бьется, ожидая постоянно, посылая своих гонцов к Хмельницкому.
Как Наполеон, где груши?
Где груши, совершенно верно.
Где Юрий, где гетман Юрий Хмельницкий?
Да, ну и как для Наполеона закончится Ватерло, так и для Василия Борисовича пленом это закончится, но об этом сейчас скажем. И в результате Юрий Хмельницкий натыкается на коронную армию под местечком Слободище, там коронная армия и татары, натыкается под Слободищем, будет побит, причем большой спор есть по поводу этого сражения, вот насколько он хотел его выиграть. То есть,
он хотел вообще в него ввязаться.
Да, и насколько вот это не было частью его плана, вот это вот, не был ли он побит для виду, для того, чтобы потом оправдать вот, собственно, то, что и будет сделано. После этого он переходит уже открыто на сторону Речи Посполитой, подписывает Слободищенский трактат, и этим трактатом признает, соответственно, опять власть польского короля над Украиной. Это очень будет иметь трагические последствия для войска Шереметьева.
Он приносит присягу на верность королю.
Он приносит присягу на верность королю.
Юрий.
Да, совершенно
Юрий,
верно. Это его, ну, можно сказать, первая его измена присяги. Да. То есть он становится теперь, вот почему заглавие передачи «Трижды гетман», хотя он пятижды гетман на самом деле, потому что он гетман трех стран. Вот он был гетманом пророссийским, теперь он становится гетманом проукраинским, но это еще не финал. Извините, пропольским, конечно, но это еще не финал. Катастрофа под Чудновым. Некоторые историки сравнивают с катастрофой для русских, с катастрофой под Конотопом. Надо сказать, что русское войско оборонялось очень мужественно. Есть некоторые претензии к Василию Борисовичу Шереметьеву. Там не занял он доминирующую высоту.
Ну, понятно.
Да, позволил тем самым польской артиллерии обстреливать лагерь. Но дрались, отступали, дрались при этом как львы. Что могли, сделали. Не везло на каждом шагу. Плюс еще измена Хмельницкому. Удалось договориться с поляками о достаточно приличной капитуляции, о уходе русских. Оружие сложили, но ушли, вот, собственно, как потом будет с Карлом под Первой Нарвой, да. Но татары действовали по-своему, как
автономно.
Только... автономно. Как только русские войска сложили оружие, они ворвались в лагерь, начали вязать пленных.
Потому что пленные – это выкуп.
Конечно, это выкуп.
Это просто выкуп.
Это их часть добычи.
Да.
Они
бабки,
плевать,
бабло.
Плевать хотели на все договоренности. Это выкуп, это их часть. Они должны получить зарплату немедленно. Русские будут обороняться кто чем может, но в результате около 2000, считается, погибло вот уже, собственно, после сдачи. И от 6 до 8 тысяч уведено в полон, соответственно, в Крым. Среди них и Василий Борисович Шереметьев, который провел в этом плену 21 год.
21 год. И был выкуплен почти ослепшим и умер.
Через несколько месяцев.
Да, и умер через несколько месяцев, в 82-м году.
Когда. Он всего прожил на свете 60 лет. Из них больше трети он провел в плену.
Ну, в крепости.
И вот что он будет писать Алексею Михайловичу, я приготовил, это цитата. «Хан мучил меня. Никого так никто не мучает. Кандалы на мне больше полпуда. 4 года беспрестанно я заперт в палату. Окна заделаны каменями. Оставлено только одно окно. На двор из избы пяди не бывал я 6 лет. И нужу всякую исполняю в избе. А от духу и от нужи, от тесноты больше от цинжал, зубы от цинги повыпадали, от головных болезней вижу мало, от кандалов обезножил, да и голоден». Вот после этого письма его выкупили. Угу. Все-таки.
За большие деньги.
За большие деньги, и он умер.
Но цена предательства Юрия Хмельницкого.
Он умер под Москвой, детей у него так и не было, потому что он попадает в плен 38 лет от роду, и все свое имущество он отпишет своему двоюродному племяннику Борису Петровичу Шереметьеву, будущему...
Соратнику Петра.
Соратнику Петра и тоже очень интересному человеку. А тем временем...
А наш мальчик
теперь польский, теперь не наш.
Да. 19 лет.
Ему 19 лет.
1660-й. Да.
Но по тем временам, это, в общем, уже взрослый человек достаточно. Но Левый берег в основном не признает. Всего несколько полков левобережных присягнули Хмельницкому по новой. А большинство левобережных казаков выдвигает своим гетманам атамана Якима Самко.
Человек... Это дядя, да, его? Это он женат на...
Там так
на
все...
сестре Хмельницкого, типа.
Да, все безумно запутано,
но
да.
Но все равно есть родственники.
Они все друг другу родственники. Там такие будут хитросплетения. Да, он действительно...
Член семьи Богдана Хмельницкого.
Он член семьи Богдана Хмельницкого. Он брат первой жены Богдана Хмельницкого. Да. И, следовательно, он действительно дядя Юрия Хмельницкого. И... В результате Юрий Хмельницкий чувствует, что, в общем, дела его с каждым днем все хуже и хуже. Появляются и на правом берегу люди, которые его подпирают. Это в первую очередь, конечно же, Петр Дорошенко. Человек невероятно больших талантов, чем Юрий Хмельницкий. И человек, за которым имени такого нет. Но за Юрием Хмельницким уже кроме имени ничего еще не осталось. Ничего не осталось. А репутация все хуже и хуже. И в результате против него Дорошенко еще пока только на подходе, а против него выступает такая мощнейшая кандидатура, как Павел Тетеря, человек, который будет преемником Хмельницкого и следующим правобережным гетманом. Он будет избран в Корсуне на Раде в 1962 году. Юрий Хмельницкий отречется от своего гетманства и пострижется в монахи под именем Гедеона. Вот такое вот решение. Если бы это, на этом бы он и успокоился, то я имею в виду, так и остался бы и умер бы монахом, да, то в этой ситуации вполне возможно, мы бы его рассматривали вот просто как, ну, человека, которого судьба злая вытолкнула наверх, он не справился, понял, признал и отправился замаливать грехи. В общем, получилось бы даже вполне так по-человечески. Но
не получилось.
Хмельницкий не смог, да. Видимо, все-таки фамильный темперамент.
Да, папа на кровь взыграла.
Да, хотя яблоко упало очень далеко от яблони, но все-таки оно было от этого корня, да, взыграло, видимо, кровь. Но, тем не менее, пару лет будет более-менее спокойно, я имею в виду, себя вести Хмельницкий. А тем временем на левом берегу опять нет покоя. Там опять вот более или менее вроде Самко есть, Москва его поддерживает.
Перегрызлись. Левобережная – это Московская.
Да, Левобережная – это Московская. Москве ссориться ни с кем нельзя ни в коем случае, потому что после Чудновской катастрофы скудость в людях, в служилых наступает такая, что приходится, во-первых, отправлять сыщиков искать нитчиков, то есть беглых со службы. Но когда нитчиков...
Что-то я не упомню таких трудностей в Допетровской Руси.
Да, и нитчиков найдут очень мало, и тогда будет принято решение поверстать на службу губных старост и сыщиков. А чтобы наши слушатели понимали, губные старосты и сыщики – это, как правило, люди уже по старости со службы ушедшие. И исполняющие...
То есть, выскребают все.
Да, это, по сути, это главы местных администраций, да, вот так сказать. И их доскребают, причем насколько все, вот такая анекдотическая ситуация, она была бы анекдотической. Один из сыщиков отправлен искать в Ярославской области нитчиков. Никого, по сути...
Набрать войско, то есть призыв.
Да,
грубо говоря,
да,
служилого,
да,
дворянства.
Да, да, такой кочующий военкомат. Да. Вот этот кочующий военкомат никого не находит. Когда ему из Москвы пеняет боярин Долгоруков, ответственный, видимо, за это дело, тот ему довольно резко...
главный.
Да, тот ему довольно резко отвечает. За это, из-за этого возникает тяжба, да, так сказать, посылаются уже люди выяснять, что это, так сказать, за хамство с мест. На что этот человек, вот у меня вылетело из головы фамилия, может быть, если летит, обратно сейчас назову, этот человек, оправдываясь, говорит, ну да, я виноват. Виноват, но виноват я не очень, потому что, во-первых, я никогда государевой службы не знал, то есть я не знаю, как нужно отвечать. А во-вторых, пишет он, мне 78 лет, и последние три года сам пишет. Да. У меня в голове мешается.
То есть людей подскребали вот это служиловое дворянство под самое донышко.
И более того, даже не дворянство.
Это на Украину, я имею в виду.
Да,
это создание,
да,
нового экспедиционного корпуса.
Совершенно верно. И более того, совершенно беспрецедентная мера. Вот мы в прошлый раз говорили, что практически все реформы Петра, они в царствовании Алексея Михайловича. В 59-м, 60-м, 61-м
вот
году.
Это наши годы сейчас,
да,
которые,
да,
все,
да,
происходит.
Три года подряд беспрецедентное дело. Берут, набирают, не добровольцев, а именно набирают из тех тягловых людей в солдатские полки. А что такое тягловые люди? Это те, кто платят налоги.
Угу.
Это не крепостные в основном. Крепостных пока не трогают. Это Петр вот уже тронет их. Это люди вольные, но не привилегированные. То есть не тягло, это служилые люди. Да. Ну и, естественно, духовенство. И нарушается принцип, который на самом деле был принципом основополагающим. Тягло не служит в армии.
Тот, кто платит налоги,
платят,
он не,
да,
служит, а те, кто служит, не платят.
Это абсолютно нормальная
феодальная
ситуация.
Вот
вспомните,
да,
как мы всегда на уроках рисуем в шестом классе. Да? Да. Вот три сословия. Одни молятся, да, о спасении души.
Другие служат, а
другие
третьи платят
налоги. А третьи кормят.
Третье сословие платит налоги.
Кормят. Оно кормит первые, да, две, потому что те спасают их тело,
да,
и душу.
Да, да.
И вот здесь этот принцип нарушается. Тягловых начинают призывать в армию.
То есть катастрофа.
Грубо абсолютно.
Говоря, катастрофа с призывом.
Абсолютно катастрофа.
Похоже.
И это все происходит в тот самый момент, когда на Украине, вот, так сказать, вот эти вот поражения, и поэтому уже вмешиваться в кто там гетман, кто бы ни был гетман, лишь бы он был хотя бы как-то на нашей стороне. Но, тем не менее, заспорили на левобережной Украине Самко и Иван Брюховецкий. И Ивана Брюховецкого поддерживает довольно влиятельный православный иерарх, епископ Мстиславский и Оршанский Мефодий. И Самко потом будет писать в Москву. И Брюховецкий по баламутству его называется гетманом. А у них же в Запорогах от веку гетмана не было. А были атаманы так же, как и на Дону. А особого кошевого гетмана в Запорогах никогда не было. А Брюховецкому верить нельзя. Он полулях. Был ляхом, докрестился. А в войске он не служил. Жил и казаком не бывал. И вот такие
это
доносы...
Донос в Москву.
Да, это один пример. Но вот Москва получает километрами вот такие вот доносы. Все друг на друга доносят. В результате совершенно обалдевший от этого Алексей Михайлович должен...
И армии нет.
И армии
нет.
Конечно, нет, была бы армия. Да. Вот этих двоих за шкирку лбами и сажать туда кого-то своего. Алексей Михайлович вынужден на кого-то сделать ставку. И ставку сделают на Брюховецкого, потому что он казался более пророссийским. Понятно, почему. Самко уже был на польской стороне, а Брюховецкий еще не был. Поэтому кажется, что вот на Брюховецкого имеет смысл поставить, и это будет третья крупная ошибка с гетманами. Ошибка была с Выговским, ошибка была с Юрием Хмельницким. Колоссальная ошибка будет с Брюховецким.
Вот еще ошибки.
Конечно,
пока
не последняя.
Вправо уйдем к Павлу Тетере, к Юрию.
Да.
А тем временем, с той стороны Днепра...
Павел Тетеря...
Вновь избранный гетман.
Естественно, укрепившись на правобережной Украине, дурным глазом смотрит на левобережную.
Потому... Нет, еще с Юрием он должен разобраться, хотя тот в монастыре.
Но
человек, знаете ли, да.
Да.
Монастырь, сейчас пострижен, потом растрижен, дело такое.
Ну, так оно, в общем-то, и будет. Да, действительно, Юрия Хмельницкого придется из монастыря выковыривать и сажать его на 3 года под арест во Львове.
В
крепость, потому что, видимо, вот тот самый Львовский замок, который мы до сих пор можем наблюдать, потому что он уличен в переписке.
В сношениях.
Да, в монашеском чине уличен в переписках сношений. Как обычно, вопрос, действительно была такая переписка, или Тетере решает перестраховаться и письма подметнет.
Какие-то Елизаветы английской Марии
Стюарт. Абсолютно Мария Стюарт, или, ближе к нам, Софья, сестра Петра.
Да.
Тоже ведь Петр так и не нашел твердых доказательств ее сношений
со стрельцами
во время вот последнего, третьего-то стрелецкого года.
Юрий сидит там 3 года.
Юрий сидит 3 года, до 67-го года он сидит, пока опять его не вынесет на поверхность. А Павел Тетере более или менее укреплен на Украине, и его манит, вот не успел он укрепиться на правом берегу, его манит левый берег.
Ну, надо объединить Украину, конечно.
Надо объединить Украину. Вот этот призрак объединенной Украины сыграет для него, сыграет над ним очень большую шутку, потому что он идет на левобережье, и не один идет, а он идет с Яном Казимиром. С польским королем, с коронным войском. 20 тысяч поляков, 24 тысячи казаков и 40 тысяч татар. И это опять, как с выговскому татары, да, uh-huh. так сказать. Но, с другой стороны, нужно их понять. Дело в том, что вот уже в головах казацкой старшины совершенно четко прослеживается мысль. Мы запутались между русскими и поляками, не посмотреть ли на третью сторону. Uh-huh. Вот эти мысли, которые потом реализуют...
И у левых, и у правобережных.
Да.
Да, и у левобережных, и у правобережных.
Конечно. А ведь надо, опять-таки, понимать, что...
Забыли хана любимого.
В это время дело идет к Андрусовскому перемирию 67-го года.
Между Польшей и Россией.
До него еще достаточно далеко.
Нет, там все еще...
Но переговоры-то ведутся. И кто в этой ситуации... А казаки с большим подозрением на это смотрят, потому что они предвидят то, что произойдет. Произойдет, что Андрусовское перемирие навечно разделит Украину на правый и левый берег. Оно закрепит вот это вот состояние. А для казаков это острый нож, потому что это режет Украину.
Хочу, вы говорили о семейных связях. Вот этот Павел Тетерин, который сейчас отречется с перепугу, но сначала побьет левобережных казаков. Он был сначала первым братом, браком женат на сестре Ивана Выговского, а вторым на дочери Богдана Хмельницкого. И сестре Юрия Хмельницкого.
И от себя добавлю, что первым браком вторая жена Павла Тетерева, сейчас у нас слушатели, дым пойдет.
Дочь Богдана Хмельницкого.
Да, да. Она первым браком была замужем за братом Выговского. За так, Данилой.
Всем хорошо. То есть
который казнен под
Москвой. Он тоже из семьи, большой
вообще
семьи.
Вообще все одна семья.
Хмельницкого, да? Он тоже любимец Хмельницкого.
Это вообще все одна семья, и если когда-нибудь на эту тему найдется какой-нибудь нетребовательный романист, то это все вообще можно представить как такую Санта-Барбару. Если бы не лилась потоком кровь по Украине, если бы не горели деревни, это и была бы в каком-то смысле Санта-Барбара, но только действительно градус жестокости, время-то жестокое, да, людей трудно удивить, но градус жестокости такой, что просто катастрофа. Ян Казимир пребывает в очень плохом настроении. Он уже год как произнес на Сейме 62-го года очень горькую речь. Сейм отверг все его реформы. Обвинил короля в том, что тот планирует установление абсолютной королевской власти. Ян Казимир, на самом деле, пытался навести порядок.
Пытался
навести порядок. Он пытался уговорить магнатов и шляхту, что во вред польскому государству идет ситуация, когда король даже во время войны не может распоряжаться войсками. Собственно, совсем недавно потоп шведский закончился. Да? Только-только выбрались из ситуации, когда государство на краю гибели. Ян Казимир искренне, видимо, пытается объяснить, что нужны реформы, которые дадут королю больше возможностей. Пожалуйста, останется Сейм. Пожалуйста, по некоторым вопросам останется либерум вето. Но дайте возможность вводить чрезвычайное положение и действительно решать задачи. Но категорически появляется очень сильная фигура Ежи Любомирский, который возглавляет партию сторонников великих вольностей. Сейм не дает ни на что согласия. И вот тогда Ян Казимир произнесет такую пророческую речь, до его отречения еще 5-6 лет, но он скажет, что это государство погубит вот это стремление магнатов к абсолютно бесконтрольной независимости, и вот эти вот рокоши, все эти шляхетские сеймики, все это государство доконает. И, в общем, да. Через 100 с небольшим лет подтверждение этому будет.
Но пока они с Павлом Тетерей переправляются. Долетели до середины Днепра.
Долетели до
всякая
середины.
Птица. Перелетели через Днепр на правую Украину, на правобережную Украину и пошли, значит, молотить казаков правобережных с Брюховецким и остатки русского экспедиционного корпуса.
Остатки русского экспедиционного корпуса отбились левобережные. По этому поводу Брюховецкого осыпали. Казалось, что наконец сделан правильный выбор. Наконец, наш русский гетман появился. Случай фантастический, совершенно беспрецедентный. Брюховецкому, как тогда говорили, на Москве сказали боярина. То есть его возвели в боярский чин. Это я даже не знаю, как на нынешние деньги сравнить. Ну, примерно, как я бы сказал, из полковника в генерал-полковники. Если не в маршалы. Потому что большинство людей, мы учителя в этом, наверное, виноваты, большинство людей думают, что бояре – это вот такие английские лорды, это вот старая крупная аристократия. Думный боярин – это чин. И одновременно думных бояр больше 10 не бывает. А вообще обычно 5-6 человек.
Ну, вспомним, что Борис Годунов назначил 7 или 5 их. Всех их. То есть всех. Опекунами Федора Ивановича.
Практически, да.
Федора Борисовича.
И к боярскому чину представители крупных, знатных, заслуженных семейств, во-первых, далеко не все доходили, но сначала через думного дворянина, потом окольничьи. Это, в общем, колоссальная служба. И ему сразу дают боярина. И это сослужит ему очень плохую услугу, потому что казаки это воспримут совершенно однозначно. Он нас променял на боярскую шапку. На варе и шапка боярская горит. Тем более, что Брюховецкий действительно был крайне льстив. Он первый из гетманов украинских, кто в переписке начинает...
Левобережной Украины.
Левобережной Украины, да. Он начинает себя писать холопом и вашкой. То есть так, как писали себя только русские, да. Собственно, это совершенно несовместимо с казачьими представлениями. Он себя называет подножкой царской власти, то есть то, на что царь опирается и так далее. Да? И, конечно, теперь уже левобережные начинают ворчать против Брюховецкого и говорить, что что-то здесь, в общем, не очень то. А тем временем, в 65-м году, на правобережной Украине у него появляется очень-очень серьезный противник. Тетерий отрекается от гетманства, и гетманом становится Петр Дорошенко.
Вот. А Юрий тем временем уже в Стамбуле.
А Юрий
когда
тем...
ты вспомнишь, что Юрий еще там живой и здоровый, что называется.
Юрий живой и здоровый, хотя насчет здоровья у него уже начинается, видимо, это сумасшествие надвигающееся, у него начинаются припадки такого бешенства, в которых он становится, ну, просто абсолютно невменяем. И когда, в конце концов, турки примут решение его утопить, одно из мотивов будет то, что он уже не пригодится больше, просто потому, что он просто уже психически нездоровый человек, его больше нельзя использовать. Ага. Но перед этим его два раза еще используют. Да. Перед этим его еще два раза используют, он еще побудет дважды...
В следующей передаче он побудет дважды гетман.
А в следующем его
у нас 2 минуты осталось всего.
Так я хотел его уже утопить.
Не-не-не, он же должен еще вернуться. Брюховецкий Дорошенко, вот еще одна трагедия.
Брюховецкий Дорошенко, да, Дорошенко...
Дорошенко на правом, Брюховецкий на левом берегу.
Брюховецкий на левом, и оба они хотят быть гетманом всея Украины. Но Дорошенко...
Но не под Россией, не под Польшей.
Понимаете как? Видимо, к этому времени все уже понимают, что абсолютно независимая Украина – это проект нереализуемый. Значит, проект распадается на 3 варианта. Автономная Украина в составе либо Польши, либо России, либо...
Султанской Турции.
Султанской Турции или, так сказать, на правах Крымского ханства, или, так сказать, в составе Крымского ханства, то есть...
Опять Султанская Турция.
Можно...
Вассальный.
В любом случае, да, уже понятно, что нужен какой-то вассалитет, но деремся за как можно большую автономию. Вот кто больше автономии даст и сможет, главное, ее гарантировать. И тут, конечно... Дорошенко Брюховецкого переигрывает просто, что называется, в одни ворота. Понимая, что тот хочет быть правобережным гетманом, он начинает через своих агентов ему подсказывать, давай, мы оба за Украину, давай, так сказать, объединяться. Я, говорит Дорошенко, готов уступить тебе свою булаву. То есть вот ради такого великого дела объединения, давай признаем тебя гетманом, а я буду там наказным гетманом.
Но да, при условии, зависит. Если...
Но при условии, что мы, так сказать, отходим из-под русской руки... А по чью руку? Ну, не определено, но Дорошенко, видимо, уже склоняется под турецкую. Потому что полякам не верят после всех вот этих вот многочисленных. Ну, и самое главное, уже раскололись, уже Андрусовское перемирие заключено. Уже
67-й год.
Уже разрезано.
Вот на этом 67-й год Польша, Украина заключает мирный договор. Пока два гетмана на польской Украине, скажем, правобережной Дорошенко, на левобережной Брюховецкой, ведут тайные переговоры и от польского короля, и от московского государя, скоро встретятся. И это об этом мы узнаем в следующей передаче, а сейчас на эти новости.